высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Продолжается цикл передач, посвященный Божественной Литургии, и рассказывает о главном христианском таинстве протоиерей Андрей Спиридонов. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Во время прошлой передачи мы начали рассказывать о частицах просфор, которые изымаются из третьей просфоры. Вы, кажется, назвали ее девятичинной, да?
Да, это общепринятое наименование этой просфоры, из которой частицы вынимаются в честь святых, то есть именно в честь церкви торжествующей, в победе над грехом в человеческой святости во Христе. И поскольку вынимание частиц из этой просфоры подразделено на девять чинов, то она и называется девятичинной.
Девять чинов – это девять личностей, девять великих людей христианской церкви,
нет,
да?
Нет, подождите, там же в каждом чине подразумевается не один какой-то представитель того или иного лика святых, а прежде всего подразумевается тот или иной чин, тип святости. А внутри этого чина или типа, если так можно выразиться, святости, упоминается далеко не одно имя.
Но первая частица, которая изымается из третьей просфоры, она посвящена святому предтече Иоанну Крестителю.
Да.
И он один, да,
вот ну, здесь, в данном случае, в этом чине? Да, в этом чине, да, особо ему уделено внимание, как вот даже отдельная частица. Как, впрочем, последняя частица вынимается за того святого, кому принадлежит чин литургии, чинопоследование литургии, авторство, можно сказать, если это слово можно применить, ну, к чинопоследованию литургии. Если совершается литургия святителя Иоанна Златоуста по его чинопоследованию, то последней частицей будет частица в его имя. Если совершается литургия по чинопоследованию святителя Василия Великого, то будет частица в честь его имени. Это несколько забегая вперед.
То есть две личных, как бы получается, частицы из девятичинной просфоры извлекаются, а семь таким образом посвящены неким сообществам, да?
В чинопоследовании русских служебников, да. Но это не надо абсолютизировать, что это какой-то абсолютный принцип первой и последней частицы вот в этой девятичинной просфоре, потому что исследователи пишут, что в разных редакциях служебников греческой, так называемой венецианской, иерусалимской, сербской, например, редакции служебников могут различаться даже ну, число святых и даже могут различаться вот, сами чины. Так, например, автор книги «Евхаристия» архимандрит Киприан Керн пишет, что в редакции греческого служебника, например, первая частица вынимается в честь архангела Гавриила и ну, вот, бесплотных сил, чина бесплотных сил. А Иоанну Предтече посвящена уже следующая частица вместе с пророческим рядом еще других пророков. Вот такая ну, интересная разница. Вот. И можно усмотреть еще некоторые различия в количестве святых, или ну, не только даже в количестве, а, ну, скажем так, например, в чинопоследовании сербских служебников, там в меньшей степени присутствуют, скажем так, представители русских святых, и в большей степени присутствуют представители сербских святых, при этом при наличии общих вселенских для православия святых. И это, собственно говоря, нормально, потому что ну, действительно внутри каждой поместной, фактически независимой церкви свои особенности почитания святых, в первую очередь, почитаются наряду со вселенскими те святые, которые являются значимыми преимущественно для того или иного народа, вот для той или иной поместной церкви, и это нашло свою разницу и в чинопоследовании проскомидии.
Отец Андрей, а частицы во имя каких вселенских святых изымаются из просфор на проскомидии?
Ну, это мы можем последовательно рассмотреть. Вот если обратимся к чинопоследованию проскомидии и процитируем, как звучат те слова, которые священник должен произносить вслух или про себя, когда он ту или иную частицу вынимает.
Но вот в этой девятичинной просфоре из нее будут изыматься частицы во время проскомидии как вселенских, так и именно русских святых?
Да, обычно они соседствуют. Но за тем исключением, когда, допустим, мы, например, поминаем еще ветхозаветных пророков, очевидно, что в ветхозаветные времена еще не могли быть русские святые.
Ну, в общем, давайте для того, чтобы разобраться в этом, наверное, пойдем все-таки самым простым путем, да, поначалу описательным, вот последовательно описательным. Недаром вы употребляете, ну и мы вслед за вами, такое слово, как последование, да, или чинопоследование.
Да. Ну, поскольку мы особо никуда не спешим в разговоре о литургии, то мы действительно можем себе позволить более-менее подробным образом вот, сам чин литургии и чинопоследование проскомидии рассматривать. Таким образом, после того, как была вынута из девятичинной просфоры частица в честь честного славного пророка Предтечи и крестителя Иоанна, о чем мы говорили достаточно подробно в прошлом сюжете, далее из этой же просфоры вынимается частица в честь пророков. Звучит это следующим образом. «Святых славных пророков Моисея и Аарона, Илии и Елисея, Давида и Иисея, святых трех отроков и Даниила пророка, и всех святых пророков». Ну, здесь можно что сказать. Если этот ряд всех святых открывается святым славным сихвальным пророком Предтечей и крестителем Господним Иоанном, и мы говорили о том, что удивительная святость, удивительная праведность пророка и предтечи Иоанна Крестителя, она символизирует собой границу двух заветов, Ветхого и Нового, то вот в следующей частице обращения к ветхозаветным пророкам, безусловно, тоже значимо. Потому что ветхозаветная история является той историей, тем промыслительным действием самого Бога, которое, собственно, предуготовляет наше спасение, предуготовляет пришествие самого Господа. Ветхозаветная история, она, безусловно, достаточно долгая, длинная история. Можно сказать, напряженная история, драматичная, во многом даже кровавая история. Фактически мы об этом уже говорили отчасти в прошлых передачах, но повторимся в том, что в этой истории происходит именно действием особого промысла Божьего формирование избранного народа именно с той целью, чтобы при сохранении хотя бы в одном народе на земле, в границах исторического процесса древней истории, который берет начало, к сожалению нашему, в грехопадении прародителей Адама и Евы, происходит сохранение единобожия. Происходит это не благодаря каким-то особым заслугам, скажем так, этого избранного народа, но благодаря тому, что Господь прямо промышляет о том, чтобы этот народ не уклонялся в идолопоклонство, промышляет самым порой различным образом и даруя этому народу в какой-то момент и могущество, и расцвет земного царства этого народа, который, к примеру, происходит при царе Давиде и в особенности при его сыне, царе Соломоне. А когда попускает бедствие, попускает войны, нестроения, пленения. Причем пленения достаточно серьезные, такие как нашествие, например, ассирийцев и ассирийское пленение части Израиля, или вавилонское, более позднее, но, может быть, даже еще более такого глобального характера пленения и так далее и тому подобное. И в этой как раз такой драматичной истории действуют люди, которые особым образом избраны Богом, призваны. Ветхозаветные патриархи и в том числе и пророки. Этот пророческий ряд, который не полностью здесь отражен в этом проскомедийном последовании, а такой некий избранный пророческий ряд присутствует. В этом ряду действуют те пророки, можно сказать, харизма которых, избранничество которых, они очень существенное, большое значение имеют для самого хода ветхозаветной истории, для того, чтобы вообще наше спасение, оно оказалось возможным. И мало того, еще личный пример их веры, их ветхозаветной праведности, он оказывается действительно очень важным для и христианского миропонимания, миросозерцания. И поэтому они включены в святцы православной церкви.
Oh.
Я напомню, что у микрофона радио Благовещение выступает протоиерей Андрей Спиридонов. И у меня вот такой вопрос. Ведь, во всяком случае, один из перечисленных пророков ветхозаветных, он принимает участие, притом в реальном, ну, практически физическом облике, и в новозаветной истории. Я имею в виду преображение Господня, ведь пророк Илия является там апостолом вместе с Господом.
Да, пророк Илия – это тоже исключительная личность в пророческом ряду, исключительный пример стояния в вере, причем в особенности он характерен тем, что личность пророка Илии связана с обличением языческого нечестия, языческого идолопоклонства. Потому что вот период царств, который связан с тем, что тогдашний царь Ахаз, он имел супругой Иезавель, которая была по происхождению язычница, филистимлянка. И в тот момент Израиль, он переживает один из таких худших периодов обращения к идолопоклонству, обращение к культу Ваала, ну, или в другой транскрипции Баала. Ваал – это один из самых таких, можно сказать, почитаемых на тогдашнем Востоке идолов, культ которого происходит еще из Халдеи, из Вавилона, и в какой-то момент становится одним из таких всеобъемлющих языческих культов, причем связанных и с человеческими жертвоприношениями. И подстать ему параллельно такую силу возымел культ богини Астарты, ну, которая в мифологии, связанной с Ваалом, является его супругой тоже. Вот такой, ну, богиней там, матерью в кавычках, богиней плодородия там и любви страстной земной в том числе. Вот. Ну и вот это вот такое сугубое нечестие, которое, в общем, заполонило царский дом в Израиле, естественно, но угрожало вообще сохранению единобожия внутри Иудеи как таковой. И вот пророк Илия, он был призван к тому, что помимо других великих чудес, которые он творил, и стояния в вере, он является главным обличителем этого культа Ваала, главным противником этой Елизавели и вразумителем Ахаза.
И что, он за это не пострадал?
Ну, как был гоним, известно же из текста вот библейского, был, безусловно, гоним от царского дома, от Елизавели, но при этом он с помощью Божией этот культ не спроверг, потому что состязание, которое вот было устроено на горе Кармил между вот почитанием истинного Бога и культа Ваала, которому следовало там большое количество жрецов, закончилось посрамлением этих жрецов и их истреблением. Причем пророк Илия, вот он, как в наше время сказали бы, да, вот учинил такой религиозный геноцид, всех этих жрецов вырезал. Я не знаю, вот вы как-то высказывали в свое время некоторые сомнения о правомерности некоторых, так сказать, ветхозаветных, скажем так, эксцессов, связанных с истреблением порой там тех или иных народов на территории нынешней Палестины в те времена. Но, возвращаясь к этой теме, заметим, что все это было связано исключительно с истреблением идолопоклонства. Если часть довольно языческого народа истреблялась по повелению Божьему, цель ставилась именно истребление язычества как такового, идолопоклонства.
Ну, вот. Я спорю не с фактом, с фактом, как говорится, не поспоришь, а все больше и больше свидетельств о том, что в исторической части Библия весьма и весьма документально точный источник. Я спорю с трактовками, моральными в том числе для нас. Ну, это немножко другое. А вообще я слушаю вас с большим интересом. И таким образом я все-таки не очень понимаю, почему вот пророк Илия таким образом возникает в Новом Завете рядом с Господом, являясь апостолом. Вот что связывает, вот это я не очень понял.
Вы знаете, тут вещи таинственные. Я скажу так, мы не возьмемся полностью объяснить, в чем здесь вообще тайна промысла Божьего. Я думаю, мы можем, как в большинстве случаев, наметить некие границы смысла. А границы догматического, вероучительного, евангельского смысла здесь, в тайне, в таинстве победы над грехом и над смертью, которая осуществляется во Христе. И ведь преображение Господне, оно, собственно говоря, предшествует Голгофе, крестной жертве Христа Спасителя, и его святому воскресению. И вот апостолы, когда возводятся на гору Фавор, собственно говоря, ведь всего только вот небольшой избранный круг апостолов оказывается свидетелями этого, потому что они оказываются свидетелями того, что Господь преобразился светом своего божества, полнотой вот именно видимой, ставшей в тот момент видимой для них благодати, энергии Духа Святого, этот белый ослепительный свет. И то, что при этом предстоят Господу ветхозаветный патриарх Моисей и пророк Илия, это не случайно. И не случайность этого, видимо, еще и потому, что о них, только двоих, это и ветхозаветный еще патриарх допотопный Енох и пророк Илия. В Библии, в священном предании в том числе, говорится, что они были взяты Богом на небо, не вкусив смерти. То есть это такой действительно по-своему очень удивительный факт священной истории, и вообще, видимо, в мировой истории, когда, по крайней мере, до настоящего времени два представителя рода человеческого, еще древнего мира, не прошли через врата смерти, то есть не вкусили физической смерти как таковой. И вот именно по особому промыслу, избранничеству от Бога. А пророке Илье мы знаем, в конце концов, финалом его земного пути, его вот удивительного такого пророческого служения, явилось явление огненной колесницы, свидетелем чего был его ученик, тоже пророк Елисей, который тоже здесь вот в этом ряду проскомедийном, да, упоминается. И посредством этой огненной колесницы Илья пророк восходит на небеса, будучи непричастен физической смерти как таковой.
О том, как восхищен на небо живым был пророк Илия. Примчалась за ним колесница, три огненных белых коня. Мне часто теперь это снится, как только сон тронет меня. Примчалась за ним колесница, три огненных белых коня. Мне часто теперь это снится, как только сон тронет меня. Мне снится, грохочет в округе, когда колесница летит, и крестятся люди в испуге, и молнии из-под копыт, и туча ползет грозовая, и страшно нам быть среди тьмы, а молнии грозно сверкают за тем, что покаялись мы. Туча ползет грозовая, и страшно нам быть среди тьмы, а молнии грозно сверкают за тем, что покаялись мы. Покаешься, сердце оттает, Прости нас, Спаситель, прости. И дальше пророк поспешает, желая всем людям спастись. Ни роскошь, ни это, ни небо, но в Библии вычитал я о том, как восхищено небо. Живым был пророк Илья. Ни роскошь, ни это, ни небо, но в Библии вычитал я о том, как восхищено небо. Живым был пророк Илья.
В передаче принимал участие протоиерей, главный редактор радио «Благовещение» Андрей Спиридонов. Звучали обиходные песнопения, посвященные всем святым в земле русской просиявшим и пророку Илие, а также песня Михаила Михайлова. Продолжение следует. Всего доброго.
Thank you.
высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.